У эфиры Радио Свобода у Праской студии вас витая Ганна Соус. Сегодня у программе. Праский акцент. Тема выпуску прессовая конференция Александра Лукашенко. Свобода у турмах. Хатний арешт або философия покарания по-белоруску. И поштовая скрынка 111. Огляд ваших листов на свободу. А зараз праский акцент. Накольки керовник Беларуси остерогается России, что улады збираются робить, как переодолеть экономичный кризис? Якую будущую обяцая Лукашенко белорусам? Гэтае пытанне у праским акценте абмерковывают доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш, политичный оглядальник Еврорадио Змитер Лукашук и директор Центру стратегичных и внешнеполитичных доследований Арсений Сивицкий. Ведет передачу Юры Дракохруст.
Прэсавая конференция Александра Лукашенко на гэтым тыдні, першая ў гэтым годзе, выбарчым годзе, была рэкорднай паводле працягласці. Але сёння я прапаную пагаварыць пра іншыя адметнасці гэтай прэсавай конференции. Змітер, вось напярэдадні вы ў Фейсбуку напісалі, што асабліва нічога не чакаеце, нават так дасціпна напісалі як бы меркаваныя адказы Александра Лукашэнкі на некалькі пытанняў. Але вось пасля прэсавай конференции ці убачили, почули вы на ее нечто новое, и новое в сенсе зместу, и новое, так бы мовить, в человечем сенсе, бо гутарка журналисты и политика, это завсёды, ну, в певном сенсе, такие двубои особов. Так вот, як вам, Лукашенко, в двубои?
То, что он завсёды спробуя перехопить инициативу, не так выбить журналиста с размовцу, там, при оппонента с Каляины, это давно ведомо, это было бачно по минулых прессовых конференциях, и как бы не чекалось, что он будет себе вести в ней по-иншему, навод, как бы, бачучи, что его такой вельми добрый настрой, он почувая себе на коні, что все у него под контролем, что по всех сферах он небыто все тримая в руках, не глядя на такую доброзычливость, нельзя было чекать, что он обидел от этой практики, что, в принципе, и подтвердилось, это его, видать, у него так у крыли такого дискутанта, что вот треба в любом выпадку сделать так, как выбить суразмолчу с Каляины. То до певных тем и питания, ну то безумовно, зрозуміло було, що ёсць певні питання, на які адказы вядомыя. То ж саме, як було докладно зрозуміло, що ёсць певні питання, і не гледзячи на те, що адказы на їх зрозумілі, це питання ще одно треба узнять, и треба почути на их отказ. Я не налажу, что мое налажу, что теперь за все это питание политвязням. Безумовно, мы ведали, не один раз озвучивалась им позиция, ставлення і підходи. Зрозуміло було, що на це питання відкажа, але це питання повинно було звучати. Я не зроблю великої таємниці з того, що скажу, що це дні цієї пресової конференції. Ми там з шерегом колег обмірковували, хто які питання хотів би задати. Ну, мовити, координували ситуацію, як просто не повторатися, там, чи не розгубитися, чи ще що-небудь. Тому, як бы это питание, ну, и прозвучало ось от журналиста Радио Свободы Валеры Калиновского. Были еще там шерох темов, на какие так само было загодя, ну, недовольно, что он будет казать. Не, ну, конечно, можно цикать от любого человека, что он раптом раз и скажет что-нибудь еще, бо все, что шевете, меняется, максимум там некая ситуация не поменялась, и он поменяет свое меркование, эти там дискурс, эти настройки, интонации, але так само вот было зрозуміло, вот его ставлю, скажем, по большего по там конфликте в Украине, там по ситуации с Крымом, кто у кого отнял, кто там виноваты, что там не это самое, сами проворонили, треба было вмагаться. А еще все-таки треба было задавать полные питания, там и по той же самой Украине, и по погрозам суверенитета Беларуси с боку России. Все это треба было задавать, все это треба было огучивать и чуть его отказы. Там и как бы что-то было новое, что-то было предсказуемое, в принципе. Ну, я не веду, тут я зараз читаю разные комментарии с нагоды вчерашней пресс-конференции, что и не треба было туда идти, ничего там цікавого, у них там были, как это попросту сказать, как ваш сидели и ничего рассказать не могли. Я так не лечу, а кто вот такие питания, кто такие выказывания озвучивая, ну, я к надела, это лично те, кто на этой конференции не удельничали.
Ну и махчима те, кому просто непотребные оппоненты, яны самодостатковые.
Ну да, сам сказал, сам послухал, сам себе поаплодировал. Но...
Кирилл, а вось, на ваш погляд, як у Кремлі будуть сприйняти шарування Александра Лукашенки на конт Росії на ягоній пресовій конференції? Ну от многие російські СМІ процитували, навіть винесли у літ його слови, що є особні розумники, які заявляють, що Білорусь – частка русского світу. Забудьте. Було сказано ще шмат чого, ось, до речі, у відказ на питання Дмитра Лукашука, Александр Лукашенко якби приотчинив крыху заслону над некими інтригами, коли сказав, що на пенсію, так я на гэта у Крамлі жорстко отказав. Ну, і було зрозуміло, що, відать, в Крамлі йому і пропановували, ті, по меншій мірі, намекали на гэта. Але падчас пресової конференції було сказано шмат, що ми любимо Росію, що це наш союзник, ми її ніколи не здрадимо, і так далі. Ось, на ваш погляд, некий, так би мовити, кремлівський аналітик, який сидить, розклавши гэта паперки, там, цитаты. Вот, как бы, какая выснова за всего этого?
Ну, мне кажется, что аналитичная выснова будет одна, что Беларуси на самом деле терминово потребны гроши. Это правда, бо зараз за плохой конъюнктуры российского рубля обесценился белорусский экспорт в Россию, за коштом на нафту обесценился белорусский экспорт в Евразвяз, а это значит, что становище припиняє быть стабильным, и треба неяк терминово его неяк регулировать. И это как раз, конечно, не закликами, то есть, конечно, слово на конт русского миру, это были попередження относительно довольно маргинальных российских колу, бо не поле у центральных СМИ это и не з'являлось, але это, скажем так, неяк наиграло, неяка карта дозволила Александру Егоровичу довольно жорстко на это отреагировать. Так что как раз тые маргинальные выступы, які были у российской прессе, бо на самом деле никто всерьез не дбая там про поглынение Беларуси, про экспансию на ее территорию. Вовсе не воспринимает Беларусь как некую проблему, а это может претвориться в некую вооруженную проблему. Это, звичайно, белорусы на вельми особенному рахунку россиян, яким дозволено занадто больше, чем усім остатним постсоветским народам. При этом белорусы, конечно, считаются народом той нации, якая была вынахаджена, якая была штучно створена. Конечно, маргинальные шумы есть, скажем так, эти маргинальные шумы дозволили Александру Егоровичу заработать жесткие заявы, которые, конечно, будут мацовать его позицию внутри страны, и это, конечно, адресат внутренний, прежде всего, бо, как уже сказал, что у России нету запада на то, как размещать Лукашенко, и нема запада на то, как нечто робить и трансформировать белорусскую простору. При этом месседж довольно докладно был доставлен, месседж довольно простый, что коли проблема не будет вырешена, проблема снижения белорусских экспортных доходов, то, конечно же, скажем так, социальная волатильность будет подвышаться, это не будет комфортным, и Россия, конечно же, повинна для своего комфорта не воспринять, что эта проблема и снует, за это нечего говорить. И вот этот месседж поверх головы, конечно, был послан. Я тут уже перескок крыху дали, бо, скажем, фраза на конт Евразийского связа, что Беларусь может выйти, эта фраза не об тем, конечно, что Беларусь может куда-то выйти и увести. Эта фраза об тем, что коли эта проблема рефлексуется, коли на ней есть гроши, то тогда максимум ехать. Коли гроши не будет, все может развалиться, и навык не того, что место будет разваливаться.
Арсений, я хочу завернуть увагу на еще две заявы керовника державы на конт белорусско-российских стосунков, ну так, цинакш. Одна это про зброю. Коли было сказано, что мы повинны зарабить свои кончатковые цикли вытворения зброи, зброить белорусское войско своей зброй, а как бы с чего? Что? Кепская российская зброя? Российцы не хочут продавать? Это одна заява, и другая, вельми цикавая тлума на такое довольно резкое питание некто задав, что Александр Егорович, а вы не боитесь светливых людей? Было сказано, по-перше, Россия не до нас, а по-другое, ну мы же русские люди, как мы с русскими людьми будем воевать? Але сказано, по-перше, Россия не до нас. А коли будет до нас, то все может быть. Так вот, на ваш погляд, как Лукашенко все ж таки оценивает погрозу с боку России? Идти так, как вот сказал зараз Кирилл, и как, до речи, сам Лукашенко сказал, что выдатные относины, а тут некие маргиналы, так сказать, пишут всякую лухту. Коли маргиналы, на во что своя зброя-то?
Что дотычется своей зброи, на самой справе это такая давняя мара Александра Лукашенко, иметь такие буйные военно-промысловый комплекс, автономный от России. Как бы уже несколько скоб таких робилось, и, например, Белтехэкспорт вельми файно працует и мае такие высокотехнологичные напрацовки. Каждый год Александр Лукашенко на поседжаннях Совета Безпеки эту тему поднимает. А вот на конт так званых зеленых человечков и ставления до проблемы России, вот я бы хотел вашу увагу сконцентрировать на поседжании Совета Безпеки у снежни вот прошлого года, где Александр Лукашенко потребовал ясности у пытании деяния у России относительно Беларуси. Я нагадаю вам, что тогда началась вот эта гандлевая война. И, ну, широ кажучи, как бы не совсем зрозумелы были мотивы этой гандлевой войны. А по сутности, это была спроба, как бы, здесь тиск на Александра Лукашенко. Покуль что не зрозумела по яким питанням. Так само зусім ясности не прибавилося после саммитов АДКБ и Вышейшего Евразийского экономичного совета в Москве. Тому как бы треба у нынешних умовах, коли военно-політична нестабильность у наших сусідях повеличивается, я маю на увазі в Україні і на угол, ще два года тому вельми складано було уявить развитие такого сценара. Тому як би Білорусь, як держава, яка межує з Росією, повинна розглядати увесь спектр магчимих сценарів. Є така позиція серед російських аналітиків, які раніше були кремлівськими політтехнологами, ось як, наприклад, Глеб Павловський. От він лічить, що в умовах, коли російська влада не може демонструвати поспіхи внутрі країни, в економічній сфері, у соціальній, їй повинен новий конфлікт. Бо ось, наприклад, в Україні вони не справилися. Да? Якби там вони не вирішили питання проєкту «Новоросії». У цих умовах вони повинні демонструвати, ну, якби, нову перемогу. І тому, згодно з Павловським, ось наступна цель може бути Білорусь. І ми бачимо по той інформаційній кампанії, яка кілька місяців вже протягується, у дочиненні до білоруських уладів, до Білорусі у цілому, що у ній використовуються усі ті ж аргументи, що і супроть України. Да? Це вишиванізація, це дерусифікація, це новая гульня с Заходом и так далее, и так далее.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – прессовая конференция Александра Лукашенко. У ее удельничают доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш, политичный оглядальник Еврорадио Змитер Лукашук и директор Центра стратегических и внешнеполитичных доследований Арсений Сивицкий. Ведущий Юрий Дракохруст.
Змитер, вот на ваш погляд, насколько высоко он оценивает погрозу, насколько он перестерегается России?
Вы чули, когда я сказал, что вот особисто у меня немало уверенности на 100%, что не явится на Беларуси ветливые люди Путина. Лукашенко на это сказал так само. У меня не так само, на 100% в этом уверенности немало. Я говорю еще на то, что перед этим он не один раз сказал про теплые отношения помеж нашими краинами, про свои сябровские отношения с Путиным, про братерство наших народов и так далее. Ну вот фраза такая прозвучала. Тем более, что, как вы бачите, он так на самом речь отсочивая эту ситуацию экспертную, как она экспертами анализуется вот взаимоотношения помеж Белоруссией и Россией. Бачно, что эта тема его так само напруживает, не все так однозначно, не лечит на все эти заявы про братерство, там, все мы там навеки разом, все-таки есть и настороженность. Это мне сказалось такое выражение.
Ну, и еще одной важной темой прессовой конференции был, зразумело, экономичный кризис. Как бы там влады не тлумачили, не придумляли всякие там эти податки, ну, факт вот такой. Лето доляр коштовал 10 тысяч, зараз 15 тысяч, процесс еще не скончен. Ну и так само все чули тлумачение Александра Лукашенко, что, по-перше, так бы мовить, сами виноваты, накупили машин, бегали по обменниках, а с другого бока, ну, понятно, Россия, Украина, всюду горыть, як мы можем не загораться сами. На ваш погляд, вот это тлумачение, на кольки пераканавчими яны подадутся белорусскому народу, белорусскому насельництву, и эти, зразумело, тлумачение у Александра Лукашенко, что ж, белорусский урад, белорусские улады, новый урад, собираются робить для того, как из этого кризиса выйти. Кирилл.
Ну, мне сдается, что это тлумачение будут приняты просто как фиксация некого сегодняшнего дня, бо, конечно, от Александра Григорьевича сягаюсь больше стратегичных отказов. И сегодня как раз таких простых отказов, как белорусская влада призвучалась, и как их шансовало, таких простых отказов сегодня нема. И это означает, что у год перевыбора, у год электорального цикла социальные, скажем так, социальный свет, социальное вымирение может стать свыше волатильным. Это несет, конечно, свои властные погрозы. Я бы сказал так, что, конечно, от Александра Григорьевича чекается все-таки некая стратегия. Она вот такая стратегичная возможность. Вот. За взаимных санкциях, помимо его развязывания России, вызволился на российском рынку ниша нечто около 100 миллиардов долларов в год. Это как раз те товары европейские, которые сейчас не могут поставляться, бо за изменившийся курс рубля их невозможно купить. И, конечно же, на эту нишу могла бы сесть и Беларусь, коли бы домовилась, коли бы белорусский индустриализм был бы сполучен за российским Западом у импортозамешкания. Этого, на жаль, не прогучало, а лишь видовочно, что эти думки неяк вируют, неяк находятся у поветры, их считывают, и максимум это завтра, типа завтра, белорусские влады все-таки наважатся и это артикулируют, пока это треба артикулировать. Миновито в терминах того самого евразийского связа, где кого Александр Григорьевич погрожал выйти, коли никого выйти не будет знойдено.
Арсений, а какие ваши отказы на эти два питания? По-перше, стало зразумело с прессовой конференции, что будет робить урад по переодолене кризиса, и накольки вот та интерпретация кризиса, якая прогучала, была и будет, на ваш погляд, переконавчей для насельництва, для народа?
По-перше, мне сдается, что те отказы, которые прогучали из устного Александра Лукашенко, свечут о том, что урад, новый урад, не имеет никакой антикризисной стратегии. Все мы разумеем, как связана белорусская экономика с российской. На падение 1% ВУП России наш ВУП падает на 0,63%. Просто треба взять любой сценарий развития российской экономики на этот год и все подлечить, и там все станет зрозумело. Тут не треба иметь некие такие аналитичные здольности, как предсказать усугубление экономичного кризиса в этом году.
Дмитрий, а вот какое ваше отчувание? Видите, вот я бачил цікавые даденные опытания. Вот в 2011 году, когда как бы народ усведомлял, было у его уявление, что кризис все-таки свой, как бы отчинный, как мы памятаем, рейтинг Лукашенко обрынулся больше, чем в два раза. А в 2009 году, когда было все-таки отчувание, что ну, это агульно-человечий лёс, пошло из Америки, пошло из России, повсюль пошло, рейтинг стоял, как у капаны. Как отбудется зараз? Вот насколько это тлумачение, что это не мы, это как бы нам ветром надуло, нам как бы этот кризис принесли. Насколько это может быть пераканаўчым для насельніцтва.
Я не ведаю тут наколькі пераканаўча, але тое, што гэта спрацуе у дачыненні да беларускага электарата, то гэта безумоўна. Таму што усе хочуць ці не хочуць таго, ведаюць пра вайну ва Ўкраіне, ведаюць пра крызіс у Расіі, адпаведна гэтае тлумачэнне, што ну не мы ж вінаватыя, паглядзіце, там гарыць Украіна, тут Расія падае нафта, падае рубель расійскі, падае, яны там самі есці не маюць чаго, гэта тлумачэнне, мы тут павінны таксама пацярпець, бо за іх дрэнна. Яны выдатна гэта разумеюць, і я думаю, што як гэта пракаціць, як кажуць.
Ну і апошняе пытанне такое, я б сказаў, больш шырокае, гэта ўсё ж такі першы выступ у выбарчы год. Прыгадваецца выслоўе знакамітага французскага паліттэхнолага Жака Сегела, што людзі галасуюць не за мінулае, людзі галасуюць за будучыню. І вот в этом сэнсе, які вобраз будучыні паўстаў з гэтай прамовы Александра Лукашэнкі? Так бы мовіць, I have a dream, я маю мару. Якую мару? Якую мару мае Александр Лукашэнкі, якую мару ён прапануе беларускаму народу? Кірил.
Мне здаецца, што па-першае, просты мэсэдж, што заўтра будзе не горш, чым сёння, гэта даволі моцны мэсэдж на фоне таго, што адбываецца зараз у суседняй Украіне. Ёсць чым параўноўваць, гэта, канешне ж, будзе працаваць. Другое, калі казаць аб самой мадэлі, ну так давайте паглядзім, што сёння індустрыяльная мадэль, індустрыяльная ідэнтычнасць, гэта тое, што якраз найбольш хоць з найбольшым запытам у той жа Расіі, бо зараз змянілася кан'юнктура. І Александр Ігоревич мае шанец, калі сыграе з гэтым, канешне ж, правільна, калі здолее разыграць эту карту, і ён здолее нават атрымаць і прамысловы рост, і рост усёй эканомікі ўсёй краіны, і падняць дабрабыт беларусаў.
Арсеній, а я ўсё ж такі да вось гэтай формулы Жака Сегела. Народ галасуе не за мінулае, а за будучыню. Тое, што нам інтэрпрэтаваў Александр Лукашэнку Кірыл, это наперад у светлае учора. У нас будзе так, як учора, і гэта лепш, таму што ў іншых яшчэ горш.
Ну, вот я адразу адкажу на аргумент Кірыла. Справа ў тым, што Лукашэнка ўжо не першы год спрабуе прасоўваць удзел Беларусі ў імпартазамяшчэнні ўнутры Расіі. І на беларускі бок прапанаваў некалькі разоў цэлую такую праграму індустрыяльнай кааперацыі. Вось распрацаваны былі 5 праектаў о стварэнні сумесных холдынгаў, але ўжо чацвёрты, а можа і пяты год, дзе гаворка пра эти праекты і ніякіх поспехаў у іх рэалізацыі няма. То датычыцца мадэлі будучыні, то мне здаецца, у беларускай улады зараз гэтай мадэлі няма. І таму Александр Лукашэнка, ён прапаноўвае па сутнасці стабільнасць, як такі ресурс легітымацыі яго улады. Ну і зразумела чаму. Ва умовах, калі вакол Беларусі і наогул у свеце нарастаюць гэтыя тэндэнцыі хаатызацыі і нестабільнасці, ну, мабуць, гэта не самы горшы крок. Бо магчымасці Беларусі яны рэальна абмежаваныя, і я маю на увазі эканамічныя, і таму стратэгічная задача для сённяшняй беларускай улады гэта захаваць стабільнасць і не дапусціць развіццё сітуацыі па такому сцэнару, які мы назіралі ва Ўкраіне. І гэта стратэгічная мэта, і мне здаецца, што большая частка беларускіх грамадзян, яны гатовы падтрымаць сённяшнюю ўладу, калі яна будзе здольна захаваць гэтую стабільнасць у параўнанні з тым, што зараз атрымоўваецца ў Ўкраіне ці ў Расіі.
Зміцер, адказваючы на ваше пытанне, Лукашэнка разгарнуў такую даволі цікавую, на мой погляд, бачэнне ўлады, філасофію ўлады аўтарытарнага кіраўніка, калі ён сказаў, што я б сам, можа, мала чаго хацеў, але пры чым тут мае хацелкі? Это сапраўды такая цікавая рэч, бо людзі звонку, кшталт у нас, часам там глядзім на ўладу, здаецца, што яна ўсё можа зрабіць, любую там дурасць, не дурасць. А вот магчыма сапраўды, калі глядзіш з сітуацыі самой улады, то калідор магчымасцяў выглядае не такім ужо як бы шырокім, і тое, што ўлада, нават аўтарытарная ўлада, яна залежная, так бы мовіць, ад народнай думкі. Але вось, на ваш погляд, наколькі Лукашэнка проста правільна, што называецца, лічыць, правільна адчувае, вот калі ён тады адказваў на першае пытанне, ён сказаў: "Так я разумею, што шмат людзей за перамены, але большасць не". Наколькі ён правільна это адчувае, на ваш погляд?
Ну, я думаю, что по великому рахунку и ранее, особливо у сегодняшней геополитической ситуации, он вельми отчувая, потому что вот я, когда еще таки брать отказ на ваше попереднее питание, вот эта думка, фраза француза, то я бы сказал так, что белорусы голосуют, значит, конечно, будут голосовать не за место, а будут голосовать за, абы не было войны. Вот это настолько глубоко у белорусов, абы не было войны, плюс там моя хата с краю, и там еще додать, а может так и треба, вот это будет означать, как бы, выбор белорусов, и за эту программу они будут голосовать. Хай будет так, как было, абы не было войны. Ну, а вот что дотично этого отказа Лукашенко, я вам верну увагу на один такой нюанс. Сначала я мне твердо сказал, что я вам докладно кажу, что в 2050 году белорусы меня не попросят уже быть президентом. А потом уже сказал, ну, я же ж я могу отмолиться, вот сколько будет просить, сколько буду вести. Есть такие суперечности, и на самом деле ситуация такая, что люди вести сколько сам сможет и захочет. И не думаю, что тут особливо от меркования электората эта ситуация залежит.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш, палітычны аглядальнік еўрарадыё Зміцер Лукашук і дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.